Ну что, всем привет, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Это наш эфир «Человек без телевизора». Сейчас я здесь выключу звук. Здесь у меня, чтобы вы понимали, ваш чат. Вот видите, уже пришло замечательный донат, пришел от нашей постоянной зрительницы Марины Квасковой. Огромное спасибо Марине и всем тем, кто помогает мне и словом, и материально. Это очень важно. Сегодня я решила выйти. У меня сегодня особенный день. Ну, я вижу, что все мои подписчики знают и поздравляют меня с днем рождения. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Конечно же, у меня не было сомнений, что я обязательно выйду в эфир. Хотя, как вы, наши постоянные зрители, видите, что я не дома. Я не дома, но в цветах. Вот, я в гостях у очень близких, хороших друзей, потому что мы поняли, что мы должны эти дни провести вот с близкими людьми, что мы и делаем, дорогие друзья. Итак, прямой эфир и чат. И если вы хотите меня поздравить, лучшим подарком будет два подарка. Первый подарок – это увеличение количества подписчиков. Я все время рада, когда присоединяются новые зрители, новые подписчики. И большое всем спасибо, что вы это делаете. Надеюсь, что сегодня тоже подписчиков прибавится, что вы, может быть, кому-то из своих друзей, из своих близких посоветуете, что вот есть такой на свете человек, который вот такой вот говорящей головой регулярно выходит в эфир для того, чтобы напрямую пообщаться с вами, обсудить главные новости и рассказать о самых интересных видео, которые я посмотрела за эту неделю, поделиться с вами, обязательно что-то порекомендовать. Эта программа, повторю, «Человек без телевизора». Конечно же, обычно я словами «спасибо, спасибо, спасибо» заканчиваю эфиры, но сегодня, конечно, должна начать с этих слов благодарности, потому что прямо вот буквально с ночи, с полуночи, с наступлением 11 апреля я получила огромное количество замечательных слов, поздравлений, слов поддержки, объятий, смайликов, сердечек. И, конечно же, вот здесь и живых цветов. Вот живые цветы. Привет автору этих живых цветов. Отдельный привет. Дорогая, обнимаю тебя. Спасибо большое. Ну и, конечно, если будут какие-то вопросы, можно за донат, как это делают взрослые блогеры. Можно так, а можно и так. Делайте, что хотите. Короче говоря, эфир у нас открыт. Из хороших новостей. Сегодня произошел очередной обмен пленными 175 на 175, и в Украину вернулось 175 человек, героев. Подавляющее большинство из них сидели в российском плену с 22 года и, конечно же, натерпелись много. Я думаю, что многие из них даже уже отчаялись, что когда-нибудь они вернутся домой, и этот обмен состоится. Но он состоялся. Я всегда смотрю репортажи на канале Дмитро Карпенко, апостола, где он подробно рассказывает о том, как происходил этот обмен, как украинские герои возвращаются домой, ну и, собственно, кого провожает Украина обратно на проклятую российскую территорию. И, конечно, всегда эти кадры невероятно трогательные, невероятно эмоциональные, много слез, много объятий, много страданий, и ты видишь, что там, можно только предположить, что там испытали эти люди в этом российском плену. Из хороших новостей астронавты вернулись на Землю, и весь мир наблюдал за тем, пока мы тут занимаемся всякой хренью, я имею в виду мы, Россия, да, вот, а в это время люди слетали практически на Луну. На Луну еще их нога не ступила, вот через 50 лет, но ступят. Лунная миссия, лунная программа работает, и счастливые астронавты вернулись домой и подарили миру, конечно, невероятной красоты кадры обратной стороны Луны. Ну, что тут скажешь? Я даже скажу вам, когда я сегодня смотрела эти кадры возвращения, я вспомнила, что в моем детстве, в советском, ну, как бы принято было мечтать стать космонавтом. Я никогда не мечтала. Но сейчас, глядя на эти кадры, я подумала, боже мой, вот оно самое великое счастье. И сам, собственно, полет, и самое главное – возвращение, и впечатление. И это вот не забудется никогда. Есть такая легенда про первого астронавта американского, по-моему, его фамилия Армстронг, мне поправит тут соседи по комнате, которые точно знают, как его зовут, который побывал на этой Луне. И есть такой апокриф, что когда он вернулся и вышел уже дома на вечером на улицу, на балкон, и вдруг увидел эту Луну из Земли и понял, где он был. И просто у него случился просто какой-то приступ, психический нервный срыв. Это, конечно, удивительное впечатление. И хорошо, что это произошло. Это вот, что называется, из хороших новостей. Какие еще новости у нас хорошие? Какие у нас хорошие новости? А, хорошие новости, Андрей Звягинцев, наш замечательный режиссер. Через 9 лет после молчания, после болезни, после тяжелейших испытаний, которые он пережил после ковида, это было жуткие последствия, вообще чудом человека спасли, и он сидел долгое время на инвалидном кресле, и вообще не знали, восстановится он или нет. Он восстановился, и сейчас уже представляет свой новый фильм спустя 9 лет после молчания, после болезни. Свой новый фильм он представляет на Каннском фестивале. Фильм называется «Минотавр». Это совместное производство Франции, Германии и Латвии. Съемки проходили в Риге, но фильм повествует о России, о российской жизни. Вот именно сейчас, в эпоху большой, страшной, агрессивной войны. И что я прочитала в аннотации, что герои этого фильма Андрея Звягинцева – они представители таких вот света российского, элитки, давайте так скажу, не света, а элитки, то есть это такая российская буржуазия, которая на фоне личных проблем в семье переживают это все во время войны. И, как я поняла, там речь идет в том числе и о том, как вот эти вот предприниматели, олигархи, полуолигархи, руководители крупных бизнес-компаний, как они вынуждены встраиваться в нынешнюю систему, вот эту вот, в эту военную машину, составлять списки для отправки на фронт своих сотрудников и вообще каким-то образом всячески участвовать в этой военной кампании. Но мы знаем, как они участвуют, мы знаем, как сам Путин требовал отстегнуть, что называется, на войну. Вот последний был, когда съезд промышленников и предпринимателей. Так что все это невероятно актуально. Но учитывая талант Андрея, который мыслит вертикально, мне кажется, что эта картина будет очень важной. Она, повторю, отобрана на Каннский фестиваль. Но видите, какая штука. Когда готовишься к эфиру, то, естественно, вот я так ползаю по разным новостям, смотрю разные ссылки, смотрю разные тексты, смотрю разные интервью, пытаюсь составить какой-то бэкграунд для любой темы, которую я затрагиваю в наших эфирах. И вот я, изучив программу Каннского фестиваля, которая была вот опубликована буквально на днях, помимо фильма Андрея Звягинцева, увидела там еще и фамилию польского режиссера Павликовского, который представляет на Каннском фестивале свой фильм под названием «1949» или «Родина», или «Отечество». Уж не знаю, какой будет в итоге перевод. И стала я этот фильм изучать. И поняла, конечно, что тема, которую взял Павликовский, она невероятно актуальна не просто для нашего времени, а для нас, для граждан России, для граждан страны, которая сегодня воюет на чужой территории, пытается прогнуть, завоевать, уничтожить нацию украинскую, пытается нагнуть, уничтожить народ, нагнуть и уничтожить и захватить все территории. Что это такое? Рассказываю то, что я прочитала. В этом фильме речь идет об очень важном эпизоде для человечества, для мира, для немцев, для Германии и для, конечно, главного героя. Это основан фильм на реальных событиях, 1949 год. Это попытка великого немецкого гуманиста, писателя, философа Томаса Манна вернуться на родину, вернуться в Германию. После этого посещения он принял окончательное решение никогда больше не возвращаться в эту страну. Что случилось? Это было 200-летие Гёте, куда он, собственно, приехал как почетный гость и получил премию имени Гёте. У него были выступления в двух городах, один в Восточной Германии, в Веймаре, а другое выступление было во Франкфурте на Майне. И там он говорил о том, что вина, коллективная вина немцев просто невероятно высока, что нельзя сделать вид, что это, что называется, не мы, а Гитлер, что это не история Гитлера, это история немецкого народа, немецкой нации. Говорил о том, что нельзя просто перевернуть страницу, что без покаяния и осмысления невозможно дальнейшее историческое развитие Германии. Повторю, это 1949 год. И скажу вам, что совершенно по-разному восприняли этот приезд и эти слова Томаса Манна его сограждане, немцы, с которыми он встречался, к которым он обращался. Немецкие газеты пестрели самыми разнообразными названиями, от восхищения до проклятия. И, конечно же, выражаясь сегодняшним языком, очень многие немецкие граждане и немецкие мыслители, и немецкие селебрити называли его, ну, скажем так условно, то, что сегодня называется «белым пальто», что он не был со своим народом все это время, что легко морализаторствовать из-за прекрасного далека. Мы здесь жили вот все эти годы войны, под бомбами, особенно в финале этой войны. Мы все это переживали, а ты, значит, там из-за бугра что-то там нас учишь жить. Да кто ты такой? И настолько я, когда это все читала, думаю, боже мой, вот фильм, который сегодня необходим для России, это самая главная тема. Самая главная тема, что будет потом. Что будет потом не в постпутинской России, что будет потом не в политическом устройстве, а именно в том, что будет переживать общество. Захочет ли оно смотреть в эту сторону? Захочет ли оно оглянуться и увидеть дело своих рук? Захочет ли оно каким-то образом, ну, слово «покаяние», конечно, совсем затертое, но осмыслить происходящее? Как говорил Томас Манн, между осмыслить и забыть Германия выбирает забыть, перевернуть страницу. Это невозможно. Если мы этого не сделаем, мы немцы, то никакого не будет движения вперед, будет просто полное обрушение. Собственно, вот то, что мы сегодня переживаем, эти бесконечные споры, начиная с малого, да, эти бесконечные споры между уехавшими и оставшимися, этот самый водораздел, который существует, этот обрыв. Собственно, это и почувствовал Томас Манн, когда покидал Германию после этого визита, что пропасть столь велика, что я не могу найти с моим народом общего языка. Ну, это, что называется, ну, общее ощущение, общая атмосфера. Потому что, безусловно, были люди, которые, наоборот, были восхищены этими словами и поддерживали эти слова, и готовы были разделить этот тяжелую участь людей, ответственных за страшную войну, за те преступления, которые совершались Вермахтом, Гестапо, руководителями Третьего рейха, военными преступниками, совершались от имени немецкого народа. И это надо принять. Еще я подумала о том, читая об этом фильме, который, надеюсь, мы с вами обязательно посмотрим, когда он состоится, премьера на Каннском фестивале. Каннский фестиваль, в скобочках напомню, проходит в мае, то есть совсем скоро, буквально там через месяц. А еще я подумала о том, что, конечно же, мы уже эту ошибку совершили. Мы, общество, да? Мы эту ошибку совершили, мы об этом говорили много, и об этом говорят многие-многие люди на своих YouTube-каналах, и пишут об этом и российские интеллектуалы, и политики, о том, что, конечно же, мы эту ошибку, забвение, мы перевернули страницу в начале 90-х годов, или, вернее, даже в конце 80-х, когда была попытка, много разговоров было о покаянии, о том, что мало назвать преступников, мало назвать, надо это осмыслить, то, что происходило с нами в течение 70 лет после Октябрьского переворота 1917 года. Назвать вещи своими именами, признать, что проект был преступным, признать, что советский проект был вне закона, что советский проект был абсолютно бесчеловечен, что если говорить там о геноциде, то то, что сделали большевики и правительство Советской России, начали постепенное поступательное движение по уничтожению собственного народа. Ничего этого не произошло. Пытались, конечно, давайте вспомним, и суд над КПСС пытались проводить, и пытались осудить действия силовиков, действия НКВД, ГПУ, что там еще, КГБ, да, ничего этого не случилось. Ничего. И вроде открыли архивы, и народ бросился изучать дела своих расстрелянных родных. И вроде поставили памятники памяти жертв репрессий. Но никто не назвал этот режим преступным. Юридически не было никакого осуждения. Никто не назвал преступниками ни Владимира Ленина, ни Иосифа Сталина. Никто не назвал главных палачей. Все эти главные палачи, они все полегли, между прочим, от рук своих же подельников. Но никто по-настоящему это не осудил. И отделались вот Соловецким камнем. И вот смотрите, что повторяется, что у нас на этой неделе. Вот я написала на обложке пасхальное устрашение. То, что происходило на этой неделе с обществом «Мемориал», как они это называют, международное движение «Мемориал», которого не существует, признали экстремистским. Но это значит, что, в принципе, любое сотрудничество с «Мемориалом», любое упоминание «Мемориала», любой репост, любая ссылка на какие-нибудь документы или на какие-нибудь тексты, в которых фигурирует «Мемориал», это все карается уже как сотрудничество с экстремистским сообществом. После, во время этого, один из самых страшных палачей сегодняшнего дня, это депутат-убийца Андрей Луговой, он впрямую сказал, что это все абсолютное, ну, преступное сообщество, и что мы позволили себе в 90-х годах, позволили, что на деньги Запада этот мемориал существовал и пустил свои, как он сказал-то, щупальца по всей стране. Открывались какие-то памятники, открывались мемориальные таблички, открывались архивы, публиковались исследования и тексты, которые все, конечно же, все деяния мемориала Луговой называет преступлениями, ну, против собственного народа и так далее, и так далее. Все переворачивается. Про этот Соловецкий камень, который был поставлен в 1988 году, это было постановление ЦК КПСС. по увековечиванию жертв политических репрессий. И был создан целый комитет общественный, куда входили, между прочим, и Борис Ельцин, московский тогда глава, да, входил туда Андрей Дмитриевич Сахаров, многие правозащитники. И этот камень был установлен на Лубянской площади после того, был установлен на Лубянской площади. Простите, тут я точку поставлю. Прошло сколько лет? Сколько лет прошло? И вот мы слышим слова не только депутата-убийцы Лугового про словецкий камень, который нужно вообще выкинуть, чтобы он исчез, стереть его с лица земли. Он это повторял уже и в ноябре 25 года, и сейчас опять разразился целой тирадой в адрес словецкого камня, который как-то особенно его триггерит, особенно его беспокоит. Валерий Фадеев, я уже про это говорила и не боюсь второй раз повторить. Валерий Фадеев, главный правозащитник Российской Федерации, глава президентского совета по соблюдению защиты гражданских прав. Напомню, что он говорил про Соловецкий камень, что Соловецкий камень, он стоит на Лубянской площади прямо перед окнами Федеральной службы безопасности наших рыцарей без страха и упрека. Он портит им настроение своим видом, он портит им портит им судьбу. Он напоминает им о том, что когда-то где-то были какие-то перегибы. Я пересказываю своими словами эти речи Лугового и Фадеева, но это очень важно. Потому что вот сейчас вот настал тот самый час X или окончательное срывание масок, когда история не то что переписывается, она отменяется. И сейчас, благодаря тому, возвращаясь к Томасу Манну, к Германии, к тому, с чего я начала. И вот сейчас, благодаря тому, что не произошло вот этого осмысления, понимания происходящего обществом в конце 80-х годов, во время прощания, что называется, с советской властью, и уж после 91-го года, и уж болтался этот Феликс Эдмундович в петле на кране на Лубянской площади, но ничего все равно не произошло. Попытались отделаться примирением и согласием, попытались перевернуть страницу и жить дальше. Повторяю фразу Томаса Манна. Германия выбрала между осмыслить и забыть, выбирает забыть. Вот то же самое произошло и с российским обществом после падения советского режима. И все вернулось вновь. Все вернулось взад. И сегодня опять палачи правят этой страной. Палачи создают эту атмосферу. Палачи объясняют про то, что у нас история будет опять великой. Дмитрий Медведев, абсолютно безумный человек, сегодня становится главным по учебникам обществознания для старших классов. Собственно, вот он будет этим заведовать. Будет писать теперь свои комментарии, которые он пишет в Твиттере, которые даже цитировать тошнотворно. Он теперь будет писать их в учебнике. Как кто-то очень метко пошутил, что глава первая под свинки, и как кто он еще называл, да, будет рассказывать, впаривать молодым людям, поскольку все-таки речь идет о старших классах, это не дети, впаривать вот эту страшную картину мира. Какие заслоны ты поставишь вот этой кампании по уничтожению памяти, исторической памяти? Никаких. Как будет жить мемориал дальше, существовать? Вот сегодня они выпустили целое заявление. Страшно читать это заявление, страшно. Ну, понятно, что они там говорят, что о том, что нет такого движения, что есть общество мемориал международное, которое сегодня существует за пределами России. Но при этом, что это значит, признание экстремистским сообществом движения «Мемориал»? Никаких контактов. Любой контакт с этим сотрудником «Мемориала» или с текстами «Мемориала», повторю, он чреват последствиями для любого человека, который хоть лайк поставит какой-нибудь заметке или какому-нибудь тексту. И вот я специально просто скопировала это заявление, оно меня совершенно поразило. Донатить в организации и сборы любых мемориалов, делать переводы на счета людей, ассоциированных с мемориалом. Не делайте этого, это обращение к российским гражданам. Нельзя репостить, комментировать, лайкать наши посты, пишет мемориал. Нельзя публиковать в своих соцсетях изображения с нашей символикой, например, с логотипом. Нельзя ставить ссылки на нас в своих текстах и других публикациях. Если вы делали что-то из этого, постарайтесь все удалить. Почистите соцсети от репостов и символики мемориала. Удалите комментарии в пабликах, отмените подписки на донаты, очистите с почту от писем, подтверждающих прошлые переводы. Не ищите наш сайт, сети, материалы в поисковиках, не создавайте таких закладок в браузере. Отпишитесь от нашей рассылки, нажав сюда. Отпишитесь от наших соцсетей. Сама подписка может привлечь к вам внимание властей. Я читаю все это и не понимаю вообще, в каком мы живем веке. Как это может быть? Как это может быть, что мир этого не замечает? Как это можно пережить заново? Как это может быть? Как поется в известной песне, как это, блядь, возможно? Как это возможно? Я уж не говорю про тех сотрудников мемориала, бывших или настоящих, которые остались в России. Вот давайте вспомним, буквально несколько дней или там недель назад мы с вами обсуждали замечательный эфир Катерины Гордеевой с Яном Рачинским. Яном Рачинским, одним из лидеров мемориала. Где они находились, это интервью, где оно записывалось? В Москве? На Бутовском полигоне. Ян Рачинский вместе с Катей бродили вдоль этих стен с именами расстрелянных людей и говорили о том, что нам делать, чтобы история не повторилась, и где мы ошиблись, и почему, собственно, Рачинский остался здесь. Я хочу напомнить, что Мемориал, как общественная правозащитная организация, получила вот в 23-м, по-моему, году, да, если я правильно помню, Нобелевскую премию. Мемориал. И Ян Рачинский, как лидер мемориала, стоял на сцене и выступал с речью лауреата, с речью Нобелевского лауреата. Как это, блядь, возможно? Как это возможно? Как возможно, что еще одна новость жуткая, вот действительно пасхального устрашения, когда в «Новую газету» приезжает один за одним этот катафалк черный с черными людьми в масках и с автоматами, и они устраивают обыск в редакции «Новой газеты», которая длится 13 часов. Ничего не предъявляют, никаких обвинений, ничего не говорят, просто обыск. Что-то там изымают, технику, что они ищут, что они ищут в «Новой газете». Как это возможно, что журналиста «Новой газеты» Олега Ралдугина арестовывают, как будто бы он опасный экстремист, преступник и террорист, как его тащит вниз головой несколько человек и запихивают в машину, ничего не предъявляя? Как это возможно? Что он стоит в суде в этом стеклянной этой банке и говорит: «Я не знаю, я не признаю вину, потому что я не знаю, в чем меня обвиняют». Как это возможно? И человека сейчас засадили в СИЗО до 10 мая и грозит ему до 6 лет по статье, которую они ему, по сути, еще и не предъявили. То есть, по сути, это обвинение в том, что он занимался своей профессиональной деятельностью. Как это может быть? Напомню, что «Новая газета», которую возглавляет Дмитрий Муратов, это, что называется, последняя из возможных сегодня легальных средств массовой информации, которые они, по-моему, в бумаге они не выходят, но редакцию они сохранили, как здание в Потаповском переулке, и там они работают. И у них выходит и расследование, у них выходят публикации, люди пишут тексты на сайте «Новой газеты». Как это вообще возможно? Еще раз повторю, Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, и он тоже получал эту свою премию получил ее и выступал с речью. Это важно, потому что когда это все складывается в одну картинку одного дня, то это такой наезд вообще очень мощный, который что делает? Ну да, я слышала, как об этом говорят, как это комментируют и в соцсетях, и в независимых СМИ, что это акция устрашения. Конечно же, акция устрашения. Но это, что называется, последний барьер, последняя преграда. Потому что, ну, много чего было, но нобелевских лауреатов, по-моему, еще не трогали. Так вот вам, пожалуйста, нет никаких авторитетов, нет никаких законов, нет никаких запретов, будешь сидеть. И вполне возможно, поскольку мы вот живем в эпоху конспирологии, не уж точно совершенно в этой стране под названием «Путинская Россия» ничего просто так не случается, что они там привязались к Ралдугину, он что, у них их личный враг? Я думаю, что нет. Думаю, что они готовят какое-то опять коллективное дело, какое-нибудь публичное обвинение с несколькими фигурантами. Вполне возможно, что сейчас они Олега будут там ломать и требовать от него каких-нибудь показаний, чтобы из этого сляпать какой-то большой процесс, под который могут попасть самые разные журналисты, не только «Новые газеты», но и многие другие, те, которые в России остаются. Там я уже слышала, что их там обвиняют в связях с экстремистской «Новой газетой Европа». И, ну, конечно, слепить можно все, что угодно. Хочу сказать несколько слов про Олега Ралдугина. Олег Ралдугин, он не является такой медийной звездой, как многие другие журналисты-расследователи. Он другой человек. Он проработал 20 лет в газете «Собеседник». Он пришел туда простым корреспондентом и за 20 лет прошел весь, вот, что называется, карьерный путь, все ступени развития в журналистском коллективе. От корреспондента до шеф-редактора. И главным редактором «Собеседника» он стал только в 2022 году, когда прежний главный редактор Юрий Пилипенко уехал из России. И тогда главредом стал Олег Ралдугин. В начале марта, или даже не помню, сейчас я даже уточню, по-моему, это было в начале марта, 2 марта 2022 года, газета «Собеседник», она выходит в бумаге, и на обложке 2 марта 2022 года репродукция картины Верещагина «Апофеоз войны», а внутри большое количество антивоенных материалов. Причем материалов, посвященных как раз антивоенным акциям, проходящим тогда еще в России. Тираж этого выпуска был изъят немедленно, запрещен к продаже. Через какое-то время, 8 марта 2022 года, сайт «Собеседника» был заблокирован. В феврале 2024 года, после убийства Алексея Навального, газета «Собеседник» выходит с портретом Алексея Навального на обложке. Тираж изъят немедленно, абсолютно. Ну и потом уже очень быстро, в августе, «Собеседник» и Олег Ралдугин получают премию «Камертон» имени Анны Политковской. И Олег Ралдугин выходит на сцену, получает эту премию и говорит, называет имена журналистов, политзаключенных, называет имена и объясняет, напоминает, там так все знают, но просто вслух произносит, за что эти люди были арестованы, почему мы считаем их политзаключенными и что они такое сказали, что они сделали за годы этой войны. В сентябре 24 года новый, простите, «Собеседник» уже признают иноагентом СМИ, ну а дальше, собственно, все, газета закрывается. И Олег Ралдугин переходит в «Новую газету», где занимается журналистской деятельностью, продолжая работать в жанре расследований. И он сделал несколько очень громких расследований про окружение Медведева, про окружение Кадырова, про владельцев и бенефициаров этого самого Макса. Короче, вот все, что мы любим, да, вот все очень важно. И вот в итоге сейчас человека арестовывают. Думаю, повторю, что это вот исключительно повод для какого-то страшного продолжения. Что я могу сказать как журналист, конечно же, поддержка, слова поддержки «Новой газете», и Дмитрию Муратову, и, конечно же, Олегу Ралдугину, всем его коллегам, друзьям, что называется, все еще только начинается. Все еще только начинается. Никто ничего не может сделать, это понятно. Никто не может выйти на улицу с акциями протеста, это понятно. Но что делать? На что уповать? Ну, на закон смешно. У нас всего на этой неделе у нас вынесли переговоры, огромные срока вынесли для участников движения «Весна». Это совсем молодые ребята, которые получили там от 6, 8 до 12 лет разного режима, кого общего, кого строгого. Вот вам, пожалуйста. Поэтому этот маховик, он его, это давно уже зашкалил, завис. Еще расстрелов нету, ну, что называется, все впереди, все впереди. Конечно же, есть какие-то движения озабоченности и движения возмущения со стороны международных правозащитных организаций. Вот буквально сегодня комиссия ООН выступила со специальным заявлением о том, что в России уничтожается гражданское общество, что типа руки прочь от собственных граждан. Ну, кого волнует? Никого не волнует. Вот у нас сейчас перемирие объявил пасхальное великий вождь и учитель. Ну и сам же его и активно нарушает. Объявили перемирие, не знаю, вот сколько оно будет действовать и каким образом, но удары продолжают наноситься. Сегодня вот буквально до начала время, когда это перемирие наступает, буквально вот уже сегодня ночью и ранним утром были нанесены страшные удары по жилым домам в Одессе, в Сумах, в Краматорске. И погибают люди, и война по-прежнему ведется. Они там нам рассказывают про то, что они вот эти вот эти самые кремлевцы, кремлевские сидельцы. Рассказывают про то, что они такие гуманистическую акцию такую предложили, чтобы вот перемирие пасхальное. Я, кстати, забыла, что завтра Пасха у православного народа, поэтому, конечно же, поздравляю вас с наступающей Пасхой. В отличие от патриарха Русской Православной Церкви, я точно знаю, что завтра будет Пасха сегодня ночью, да, а не Рождество. Как заявил этот патриарх Кирилл Гундяев, который рассказывал на своем выступлении в четверг, в Страстной четверг, рассказывал о том, что как важно крещение, праздник крещения, и с Рождеством вас всех поздравляю. Ну, уже дошло, что называется, веселье до точки. Ну что, давайте еще раз вам напомню, что, конечно же, если у вас есть какие-то предложения, вопросы, признание в любви или, наоборот, какие-нибудь замечания, поправки, если есть желание сделать подарок и прислать мне донат, то милости просим, я ни от чего не отказываюсь. Хочу тоже, это важно сказать, хочу сказать, что никаких грантов у меня нет, ни на каких грантах я не сижу, никто не оплачивает эти эфиры, все делаю сама, вот совсем сама, вот сейчас тем более совсем сама. Вот, поэтому буду благодарна за любую помощь. Вот смотрите, передо мной здесь чат трансляции. Я вижу здесь много слов тоже хороших и поздравления. Спасибо большое, дорогие друзья. Очень мне это все важно, очень важно. Ну что, пойдемте дальше. Что у нас дальше по нашим темам? Про Звягинцева. Кстати, я хотела сказать еще тоже там интересно, как судьба закручивается, да, как они с Павликовским, Звягинцев, уже участвовали в гонках вместе, поскольку один за другим в один год вышли два больших фильма, очень тяжелых и серьезных, и таких тоже опасных для общества, в смысле опасных, потому что темы, которые вот сложно про них говорить, это как выступление Томаса Манна, что какая-то часть общества это приветствует, а какая-то часть общества это проклинает. Фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, собственно говоря, последний был по времени до нынешнего «Минотавра», да, а он как раз тоже вызвал огромные споры со стороны патриотической общественности и со стороны государства и властей, вызвал просто негодование и ярость, что это очернение, что это глумление, что это вот то, что называл Мединский, изображение рашки-говняшки, а на самом деле все у нас не так, у нас прекрасная, прекрасная великая страна. Вот. А с другой стороны, конечно, невероятная благодарность со стороны другой части общества, гражданского общества, скажем так, людей мыслящих, понимающих, про что это, благодарность за то, что Андрей таким образом препарировал эту тяжелейшую тему такого абсолютного человеческого падения общества, человеческого падения страны в какое-то бесконечное варево, в бесконечную бездну цинизма, аморальности, коррупции, вранья и доносительства. Это, собственно, все это было в «Левиафане», такое полное начало разрушения, которое завершилось вот этой вот страшной войной, которую сейчас ведет Россия. А Павликовский тогда, в тот же год, выпустил фильм «Ида», который тоже вызвал в польском обществе огромную дискуссию. Собственно, как это была похожая дискуссия, расколовшая, по сути, общество в Польше, была после фильма Анджея Вайды «Катынь», в котором он предъявил такой очень серьезный счет и польской нации, польским гражданам, которые согласились разделить этот фейк про то, что польских офицеров расстреливали фашисты, гестаповцы, немецкие захватчики, а не офицеры и солдаты НКВД. Не Сталин, а Гитлер расстрелял польских офицеров, утверждала советская пропаганда и даже сняла такой фильм на эту тему, псевдодокументальный, абсолютно постановочное кино, которые показывали в том числе и в польских кинотеатрах. Об этом вот этот очень тяжелый эпизод как раз есть и в фильме Анджея Вайды «Катынь». И когда одна из героинь врывается в этот кинотеатр, где сидит полный зал поляков и смотрит это вранье, эту страшную ложь про собственный народ, про убитых людей, и кричит им: «Как вы можете верить? Как вы можете сидеть и молчать? Это же вранье! Почему вы делаете вид, что это правда? Почему вы же знаете, что это ложь?» Вот, собственно, вот такой разговор на такую тему, по-настоящему, про то, возвращаясь к тому Суману, про то, что это не мы, а Гитлер, это не мы виноваты. Так и здесь, мы не виноваты в том, что произошло, говорилось в том числе и в этом фильме. А виноваты во многом. И об этом как раз эта картина Вайды, которая, тоже повторю, была очень встречена по-разному поляками. Не все были готовы к такой правде про себя и про свою историю. Не все были готовы к этому, по сути, обвинению в том, что люди сдались вот этой вот советской гиене, сдались. То же самое фильм «Ида», про который я сейчас вспомнила, Павликовского, он был на очень тяжелую тоже тему, тяжелую для поляков. Это время страшного антисемитизма, когда многие поляки, кто-то прятал евреев, а кто-то их сдавал. Сдавал. И об этом фильм, очень тяжелый фильм Павликовского, который тоже вызвал бурю какую-то дискуссии, диспутов, споров. А можно ли? А можно ли сейчас про это говорить? Не является это огульным охаиванием целой нации? Так что вот не первый раз они сталкиваются на этом поле исторической правды, исторической атмосферы, исторического счета к прошлым. И здесь, вот видите, я вам рассказала вначале про фильм 1949 или «Родина» Павликовского, про Томаса Манна и его счет к немцам и к Германии. И фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». В «Минотавре», кстати, тоже про актеров скажу, в «Минотавре» играют, естественно, много, собственно, только русские актеры, и среди них мне было приятно увидеть в этом актерском составе Варю Шмыкову и Анатолия Белого. Так что вот эту картину я тоже, мы, надеюсь, посмотрим и увидим. А у Павликовского в роли Клауса Мана, сына Томаса Мана, в роли Клауса Мана Август Диль, актер, которого, я надеюсь, мы все вместе очень любим, актер, который сыграл Воланда в «Мастере и Маргарите» Михаила Лакшина, и актер, который сыграл блестящую роль доктора Менгеле в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле». А про вот здесь все реальные персонажи. Вот в этом фильме, повторю, 1949, это Томас Манн и его семья, и, естественно, много других исторических персонажей. А Август Диль играет как раз Клауса Манна, автора известного романа «Мефисто. История одной карьеры». Клаус Манн тоже прожил тяжелейшую очень судьбу и не справился со многими вещами, в том числе и с эмиграцией, и покончил с собой в... По-моему, это случилось даже чуть ли не в Каннах. По-моему, это так и было. Да? Вот такие картины. Там много фильмов на Каннском фестивале. Я прочитала большую статью Андрея Плахова, где он подробно рассказывает о Каннском фестивале. И скажу вам честно, что он, конечно, марку держит, что называется. Потому что это фестиваль, в котором звучит актуальная тема, звучат актуальные темы, очень тяжелые, очень непростые. Там будет новый фильм Альмодовара, там будет и японское кино. В общем, надо будет за этим следить обязательно, дорогие друзья. Теперь давайте посмотрим, что у нас там по видео. Я думаю, что надо про это сказать отдельно, дорогие друзья. Сейчас я открою свою шпаргалочку. Вот, и все вам расскажу. Конечно же, главное видео недели – это «Отмороженный Губарев» у Дудя. Все это обсуждают. И скажу вам честно, я... Не смогла это смотреть долго. Я там каким-то тайм-кодом посмотрела, но потому что, почему? Объясняю, на мой взгляд, это совершенно неинтересный персонаж даже с точки зрения зоологической. Абсолютно. Он не мыслитель, не философ. Он абсолютно очевидно человек без всяческих убеждений. Абсолютный, малообразованный, невежественный мужик, который по сути, собственно, не по сути, а который является военным преступником, у которого руки не то что по локоть, а он весь в крови. Он, собственно говоря, на крови всю свою звездную, в кавычках, карьеру выстроил. Мало кто его вообще вспомнил. Если бы не Дудь, никто бы не вспомнил о нем. Человек, который под санкциями, не просто под санкциями, а в розыске. Человек, которого обвиняют в военных преступлениях. Человек, который участвовал в массовых расстрелах, в пытках. Человек, который, собственно говоря, вместе начинал эту большую войну. Был таким помостом или таким мостиком, от которого отталкивался потом официальная российская армия, вот эта вся доблестная. А начинали все они, вот эти вот Стрелковые, Губаревы, они все начинали. Они начинали эту войну, они проверяли, что называется, наживость, они тестировали, насколько сегодня готово, все готово для этого захвата. Они выдумывали все эти невероятные теории и программы, связанные с русской землей, с русским миром. Они выдумывали всю эту фейковую республику, то одну, то другую, и за освобождение русских. Это все они выдумывали. Это все преступники. Один преступник сидит, его уже посадили у себя же, Стрелков Гиркин, да? Но давайте напомним, что он уже осужден и приговорен, и обвинен, и подтверждено его участие в уничтожении малазийского Боинга. А этот, пожалуйста, сидит, интервью дает, этот Губарев. И вот вам хочу сказать, что вот я вижу. Я вижу, вот два интервью один за другим вышли. Одно интервью с Уайтрексом, с Денисом Капустиным, которого кто как только не склоняли, не называли, и не плевали ему и в лицо, и в спину. Это которого объявили нацистом. И вот он там, значит, и вполне себе с огромным пристрастием допрашивал его Юрий Дудь. С огромным пристрастием. И было видно, что это не нравится ему этот человек. И как он приставал к Капустину, что вот он почему-то не называет Геббельса военным преступником. Просто настаивал на этом. Настаивал. Больше-то ничего не хотите сказать? Никак его назвать? Только что вот он отец шестерых детей и строитель, значит, гитлеровской пропаганды, а больше ничего не скажете. Очень хотел. Прям так, прям вот настаивал. А здесь он сидит с человеком, повторю, абсолютным преступником, человеком, который занимался грабежом, убийством, который одним был из этих вот полевых, что называется, командиров этой войны. Зачищал города и села Украины. На подвал кидали людей, местных жителей. И уж чем они там занимались, это нам еще обязательно расскажут в подробностях, хотя уже и так много известно, что происходило там после вторжения, что называется, с начала этой войны в 2014 году. С чего там все началось? И что там делали с людьми? Все эти пленки существуют. И все эти свидетельства пыток существуют, и свидетельства мародерства существуют, и что там делали с людьми. И вот он сидит, а мы на «ты», а у нас такие ребята, а мы просто беседуем. И идут, значит, эти самые титры, кто это такой. Там нет слов «военный преступник», хотя бы так по версии какой-то. Он пророссийский, блин, активист. Пророссийский активист и народный губернатор. И все. И ни разу Юрий Дудь не сказал ему в лицо: «А не являешься ли ты военным преступником, братец?» Не было на эту тему разговора. Не было. Зато очень много какой-то белиберды про войну, про жертвоприношение. Услышали там какую-то критику его, что он говорит, что это совсем не та война, которую я там типа хотел. Да пошел ты нафиг, думаю я себе. Зачем нам это демонстрировать? Зачем нам показывать, что он вполне себе нормальный парень? Ну, ошибся, чем не бывает. Ну, поверил, поверил. Поэтому, конечно же, что называется, вопросы есть. Я не смотрела все интервью, но зато я посмотрела много всяких обсуждений этого интервью. И могу тоже вот порекомендовать или сказать, что на меня произвело самое такое, ну, впечатление важное, чтобы мне что-то тут такое напомнили и какие-то акценты расставили и на что-то обратили внимание люди. Это Максим Кац, у него был разбор этого интервью. Это Юра Беляц, у которого был подробный разбор этого интервью на канале Breakfast Show. И это Марк Фейгин с Аленой Курбановой. Они тоже подробно это интервью обсуждали, хотя он, как я поняла, тоже не стал это все целиком смотреть. Но там важная была поднята тема. Он, кстати, тоже там вспомнил про Капустина, что как Дудь вел это интервью. И я поняла, вот исходя из его слов, я с ним соглашусь, что здесь есть очень важная проблема. Конечно же, вот если мы говорим вот про Юрия Дудя и вообще про либеральную журналистику в изгнании, собственно говоря, как и проблемы, связанные с политиками в изгнании, политиками-иммигрантами, все-таки на 5-м году войны нельзя сидеть на трех стульях. Ну, надо делать выбор какой-то, на чьей ты стороне. Невозможно здесь быть над схваткой. Невозможно говорить там и там, и там пропаганда. Невозможно говорить это. Ну как? Ну как? И я понимаю, в чем дело. Так же, как и многие политики, так же, как и многие журналисты в изгнании, люди не хотят терять российского избирателя. Люди не хотят терять российского зрителя. Люди боятся обидеть дорогих россиян. То, о чем говорил Томас Манн. Боятся. Потому что по-прежнему многие, вот, которых мы слушаем, читаем и смотрим, которые вроде как уехали, которые вроде как против войны, они по-прежнему разделяют Россию на две России. путинская Россия и Россия хорошая, Россия страдающих людей. Хочу еще раз, вот у меня красной нитью проходит философия Томаса Манна, который точно так же в конце 30-х годов, с началом Второй мировой войны, с началом вторжения Гитлера в Европу, с началом именно так же рассуждал и говорил про две Германии. Есть Германия Гитлера, да, а есть Германия великой немецкой нации, людей, которые вот стали заложниками этой политической шайки. Через много лет, вернее, через много. Ну да, собственно говоря, вот тогда он, когда он приехал, именно тогда были написаны его слова, уже война кончилась, уже Германия капитулировала, уже прошел Нюрнбергский процесс. И именно после этого визита Томас Манн Ли сделал этот страшный вывод, что нет никаких двух Германий, она одна. Она одна. Каждый отвечает за это. И здесь, я думаю, что, уж не знаю, как воспримут мои слова, но когда я говорю «мы», говорю, я и про себя говорю, как у меня тоже паспорт Российской Федерации. Я гражданин России по-прежнему. Конечно же, отвечаем. Ну как? Так не бывает. Ну не бывает такого. Это не разделяется. Так вот, это самая тяжелая тема, которую так боятся многие наши журналисты, интервьюеры и политики. Боятся в открытую поддерживать Украину полностью. Боятся сказать простую вещь, что путь к свержению режима лежит через победу Украины. Боятся сказать спасибо российским добровольцам, которые воюют на стороне Украины. Хватаются за любую попытку каким-то образом представить их людьми малым мотивированными, что они все, значит, воюют за деньги. Давайте вспомним еще разговор Катерины Гордеевой с Петром Рузавиным, который сделал свой выбор и служит бойцом в батальоне «Хартия» Национальной гвардии Украины. Боятся. По-моему, то ли это в подкорке сидит, что все равно как можно против своей страны, а если бы там твоя мама была? Это невероятно фальшивый, ложный путь. Ложный путь, который обязательно приведет на другую сторону. Я все время вспоминаю эфир с того же Дудя с Александром Невзоровым. И там много было всякой невероятной дичи и какого-то хамства открытого, и передергивания. И вот эта вся манера. В 1915 году вы написали. Почему вы это написали? Что вы думаете по этому поводу? Этот допрос какой-то совершенно бессмысленный, который опрокидывает вообще весь разговор в какой-то невероятный тупик, в стенку. Ничего никуда не выходит, никакого разговора на сегодняшнюю тему. Так вот, я помню, что тогда и резануло совсем, и вот, не знаю, и меня, и многих моих друзей, которые смотрели это интервью, ну, собственно, и самого Невзорова, он был просто в шоке. И, кстати, вот сейчас скажу, когда Невзоров сказал, что мы же с вами типа в одном окопе, о чем мы сейчас спорим, о чем мы сейчас вспоминаем? Мы сейчас в одном окопе. И Дудь ему на это ответил. А с чего это вы взяли, что я с вами в одном окопе, я в другом? В каком? Есть еще какой-то? Есть окоп русский, российский, есть окоп украинский. А где, в каком третьем окопе сидит Дудь и ему подобные? Где этот третий окоп? Он где? На небесах? На девятом этаже? Где? В каком месте? Не получается, не бывает. Я думаю, что это самая главная проблема. Мы об этом много говорим. Много. И все время в это упираемся. Это то, что пытаются участвовать каким-то образом в каких-то выборах, которые будут происходить в России, некоторые наши политики в эмиграции. Пытаются найти ублажить, что называется, дорогих россиян. Обходя эту единственно важную тему, тема этой бесконечной, бездарной, кровавой бойни. Тут окопов не может быть три, только два, только два. Поэтому я всегда поддерживаю людей, которые этот выбор совершили. И это не политический выбор, это моральный выбор, вот настаиваю. Это выбор вот Форума Свободной России, Гарри Каспарова и еще некоторых людей. Это, в конце концов, выбор людей, моральный выбор, которые в тюрьмах сидят. Они же в тюрьмах сегодня сидят на больших сроках. Именно за то, что они этот окоп выбрали, и он не российский. В России сидят люди в тюрьмах, которые выбрали украинский окоп. Александр Скобов, ну, не буду уже всех перечислять, Алексей Горинов. Это все люди, выбравшие украинский окоп, а не третий над схваткой. Мне кажется, вот, собственно, я тут продолжила вот эту вот тему, которую затронул Марк Фейгин в своем эфире, и это было совершенно точно. Он там более грубо, конечно, выражался по этому поводу. Потому что им важно, потому что он это подчеркивал, что и Дудю, и многим другим важно, что про них скажут в России. Не обидятся ли там россияне. Важно, что вот, а вдруг все кончится, и я вернусь и приеду туда на белом коне, и буду участвовать в выборах, и буду еще вести избирательную кампанию. Каких выборах? Когда? Ничего этого не будет. Не будет никакого первого рейса вообще. Никогда. Ну вот, как, опять же, Томас Манн, который пробовал вернуться. И его уговаривали, говорили, что все кончено, мы все осознали, у нас теперь другая страна. Вот он приехал в 49-м году и посмотрел на это. И понял, что нет. Нет. Сколько должно еще пройти лет, чтобы это принять и осознать, что мы все натворили. И повторяю, я не отделяю себя от российского общества. Не отделяю. Я все время, мне как раз не стыдно об этом вспоминать и говорить, где мы, где началась вот это вот, это или заблуждение, или слепота, или самоуговор, что все не так страшно. Думали ли им? Я помню, когда Луговой пришел к нам в эфир. После того, когда, ну, когда было это расследование, когда он уже был обвинен английскими спецслужбами, что называется, в покушении на убийство, а, собственно, и в убийстве, когда следы эти, их полония по всей Англии находили. И он пришел к нам в эфир, пресс-конференцию давал. Мне-то вот тогда я тоже помню вот это чувство жути, что вот сидит перед нами убийца, да? Полная, набилась полная студия камер телевизионных со всех каналов. Тогда у нас такой был вообще все эти под видом интервью, такие были пресс-конференции, которые потом, значит, распространялись по всем экранам телевизора. И сидит эта тварь нога на ногу, и что-то там такое бухтит про англосаксов. Вот тогда я помню, что было ощущение, что это падение какое-то, падение, которое нам еще аукнется. И оно аукнулось. Посмотрите, какого вырастили монстра, что он сегодня несет, не стесняясь и не стыдясь, этот Луговой. А что еще хочу сказать из наших эфиров, что... Хочу сказать важное, да, что, потому что я сейчас хочу уже заканчивать, я не хотела больше часа сегодня работать, поскольку, ну, не хотела, да. Значит, про Дудя сказала, есть замечательный вышел фильм, который мне посоветовали наши подписчики. Я его как-то пропустила, а вот сейчас вот посмотрела, просто вот с огромной радостью и болью, и как бы такая вот и горе, и боль, и радость, и уважение, и восхищение. Фильм называется «Я нелегалка». Фильм, который вышел на платформе «Вот-вот» и на «Настоящем времени Док». Он там есть, можете посмотреть. Это такой часовой фильм-портрет документальный. И героиня этого фильма совершенно поразительная молодая женщина. Это москвичка, российская актриса, Елена Великанова, которая вполне себе была успешным участником различных проектов сериальных, много снималась, вот, и сама и продюсировала что-то, но и при этом еще много снималась также и в Украине. Тогда у нас был целый такой большой период, лет, наверное, 10, когда в Украине многие российские артисты принимали участие в украинских сериалах, много было совместных продуктов. И вот Елена Великанова. Она во время войны ее застала в Украине, в Киеве. Она снималась там в кино. Когда случилась война, она рассказывает, что ее подруга, тоже из съемочной группы, говорит, срочно поехали, поехали скорее, вот, значит, в машине есть место, поехали, будем срочно эвакуироваться домой в Россию. И она рассказывает, что вдруг какой-то, у меня просто в голове что-то такое вот случилось, что я сказала, я туда не поеду. Это страна, да, это моя родина, это люди, которые сейчас убивают ни в чем не повинных граждан, которые бомбят Киев, сбрасывают бомбы на украинские города. Вот где я сегодня ходила и гуляла, под Киевом происходит страшное. Как я туда поеду? И она принимает решение остаться в Украине. Принимает решение, что делать. Все эти годы войны она волонтерила и продолжает это делать. Помогала украинцам, помогала украинским беженцам, которые приезжали в Киев из оккупированных территорий, занималась с детьми всем чем угодно, и театром, и песнями, и музыками. Она выучила украинский язык за эти 4 года войны и говорит весь интервью ее в этом фильме на украинском языке, который она никогда не знала. Вся ее семья прокляла ее, оставшаяся в Москве. Считают ее предателем. Хотя она все равно старается общаться с бабушкой, дедушкой, или кто там у нее родные люди, которые считают ее предателем, что она изменила родине. Изменник родины. Остался у нее в Москве сын, 16-летний подросток, который, как она говорит, единственный человек, который меня понимает. И говорит, мама, ты уж постарайся там выжить. А так, абсолютное одиночество. Она отрезала от себя все, эту страну и родных, потому что сердце и душа ее не выдержали этого преступления, этого страшного горя, свидетелем которого она стала, когда все ее друзья, все ее знакомые украинцы переживали этот ад и ужас, и первый год вообще не могли поверить в происходящее. А потом она стала узнавать подробности, а потом стали приезжать люди из оккупированных территорий, и рассказывали о том, что с ними там творили. Дети, которые от любого звука бегут, прячутся под кроватью, с израненной психикой после перенесенных страданий. Дети, потерявшие родителей. У кого расстреляли, у кого взорвали, у кого отец погиб на фронте. Как это можно закрыть в себе? Вот она полностью, и душа ее открылась вот так, в отличие от многих наших дорогих либеральных деятелей искусств и политики, которые по-прежнему любят рассуждать про наших мальчиков. А если бы там твоя мама? И вот она. Одновременно в ней кипит и какая-то ярость и ненависть по отношению к этой стране под названием Россия, к этому русскому миру. Она также называет вот этих оккупантов, так же, как и называют их украинцы, руснёй, орками. Много чего может рассказать про пытки, про издевательства. И остается там. При этом, как она, почему фильм называется «Я нелегалка», за все эти 4 года ее верного служения, абсолютно искреннего, абсолютно, ну, скажем так, добровольного, да, некоммерческого. Она не за деньги там осталась помогать украинцам, а потому что по-другому не могла, потому что выбрала окоп. Так вот, у нее в итоге нет ничего, никакого гражданства, потому что Украина ей с самого начала, как только она там осталась, заблокировали все счета, с российским паспортом ты никуда не устроишься на работу, с российским паспортом ты не получишь никакой копейки нигде, да и жилье снять достаточно трудно с российским паспортом. Поэтому, что называется, через только вот одно рукопожатие, через друзей, да, работала на самых разных работах, ничем не гнушалась, от мытья полов до сиделок. Сейчас она работает вот в данный период, когда снят этот фильм, она работает администратором на съемочной площадке, но все равно, что называется, с друзьями и нелегал без всякого гражданства. Поэтому, конечно же, вот если была бы возможность, если бы у меня был бы миллион зрителей, а не столько, сколько вот сейчас, хотя я вас всех люблю и благодарю, и огромное спасибо за то, что смотрите. Но чтобы все-таки вам помогли этой замечательной девушке, этой молодой женщине, помогли легализоваться, потому что ни врача не вызвать, ничего, но при этом она не жалеет о том, о своем выборе абсолютно, и надеется, что называется, дожить до победы. Очень надеется дожить, да еще и надеется своего сына когда-нибудь увидеть. Вот такая вот судьба. При этом она невероятно оптимистичный человек, жизнелюбивый, остроумный, и поет, и смеется, и рассказывает какие-то смешные истории. И видно, что она такая вот девчонка-зажигалка на площадке, все ее очень любят. Вот такая вот судьба. Поэтому я всем очень рекомендую эту картину посмотреть. Про по-настоящему не то что хорошую, а великую русскую девчонку, которую зовут Елена Великанова. Просто восторг и восхищение, и уважение к таким людям. И дай бог, чтобы все у нее сложилось, и чтобы все-таки ей помогли, и чтобы Украина, вот так, как они дали, Владимир Зеленский дал гражданство Александру Невзорову и Лидии, его жене, вот так бы и таким людям тоже надо помогать, обязательно говорить им спасибо. Обязательно. Обязаны это делать. Ну и раз уж я про Невзорова сегодня вспоминаю, тоже не могу не отметить большое интервью, которое взял Дмитрий Гордон на своем канале у Лидии Невзоровой. Лидия Невзорова не просто жена, она абсолютный командир отряда. Не командир мужа, а командир отряда. Она абсолютно бесстрашный человек, который тоже вот окоп выбрал с самого начала, как только все это началось. И в этом окопе они вместе с Александром Глебовичем. И Лида делает все для того, чтобы муж ее, которого она просто боготворит, любит, обожает, чтобы у него была вот эта вот возможность всегда быть в кадре, говорить, помогать ему. Это вот она просто для нее такая миссия. Она при этом сама пишет тексты, которые потом они вместе редактируют в телеграм-канале Невзоров. Ну и вообще это такая маленькая, они ее назвали экстремистским сообществом, эту семью, вот эти вот русские суки. А на самом деле Лида и Александр Невзоров – это вот сообщество, маленькое, такая вот маленькая СМИ, независимая СМИ под названием Невзоров. И она все делает. В этом интервью, она это первое ее интервью такое большое, и, конечно же, невозможно не любоваться этим человеком, повторю, и умная, и порядочная, и любящая. И в этом есть тоже какой-то в ней эта ярость благородная по отношению к этим собакам, которые рвут человеческое мясо. Украину вот уже сколько мучают, да, в течение уже пятый год. И при этом это люди, которые потеряли все. Они поехали, она здесь подробно рассказывает в интервью Дмитрию, они поехали, были в Израиле, у них была плановая, что называется, поездка концертная, когда началась война. И потом они поняли, что они не возвращаются. И в итоге отобрали же все у этих людей. Да, они были вполне себе обеспеченными и богатыми людьми. У них были квартиры, у них был загородный дом, у него была конюшня и конь, которого он обожал. И кот, и пес, и не знаю там что, и хозяйство, и большие гонорары, и большие деньги, которые они зарабатывали. Все было потеряно. До такой степени мстительная тварьская власть, которая, как вы помните, не только назначила их экстремистским сообществом, это впервые, по-моему, в истории, чтобы семья – экстремистское сообщество. Но экспроприировали все. Забрали квартиру в Питере. Забрали квартиру даже... не только ту, в которой они жили, а забрали квартиру отца Лидии Невзоровой, который там родился в этой квартире всю жизнь прожил, в которой жили и родились его родители, блокадники, бабушки и дедушки, забрали эту квартиру, выгнали из дома пожилую маму Лидии Невзоровой, блокадницу, повторю я, со всеми документами, которую каждый год, когда очередная дата, 9 мая или годовщина снятия блокады, к ней приходил посыльный с какими-то подачками. Продовольственные товары, вы наша гордость, наша защитница, наш ветеран. Все это было. В одно касание просто выгнали и все, сказали, иди куда хочешь, старушка. К вопросу многие там интересовались, а вот что они бросили, не бросили. Они смогли ее через какое-то время забрать, и она с ними находится, хотя очень пожилой человек, и в основном, как говорит Лида, в основном по больницам, но она здесь. Но самое жуткое, то, что я услышала, я это детали не знала, не знаю, говорил ли когда-нибудь об этом Саша Невзоров, что они убили его коня, просто убили. И, как говорит Лида, этот конь умирал мучительной смертью. И все слышали, вся округа слышала эти дикие крики, этот вой лошади, которую они просто застрелили. Потому что типа, что ее, куда ее, да, все, да, давай, убьем. Собака жила, сколько там она говорила, уж не помню, несколько месяцев, их старая собака, собака тоже старенькая, она жила где-то там у соседей на сеновале. Лежала и скулила, выла и ждала, когда ее кто-нибудь заберет. И они таки собаку тоже забрали. Она переехала к ним. Они живут в Италии. То есть такие детали, которые настолько вот характеризуют эту мстительную тварскую власть. Они мстительные. Это самое главное. Они все эти люди, которые отдают эти приказы, которые в хороших костюмах дорогих заседают на своих заседаниях и думают, что бы еще такое отчебучить, и чем бы еще отомстить, как бы еще отомстить этим врагам Путина, нашим врагам, врагам нашей Советской России. Они ничем не отличаются от этих бандюганов, от людей, которые вышли из тюрем и убивают, и мародерят, и насилуют как на территории Украины, так и у себя, когда они возвращаются. Такие же бандиты, только в дорогих костюмах. Посмотрите это интервью, познакомьтесь с отличным человеком Лидией Невзоровой. И там, кстати, есть очень трогательные моменты, когда Александр Невзоров сам подает какие-то реплики за кадром, один раз даже появился, заглянул. И вообще это все, я рассказываю такие страшные подробности, страшные детали. На самом деле вот в этой семье любовь. Это очень прям чувствуется, что это семья, которая вот по любви. И сейчас тем более, когда вот так судьба распорядилась, что они оказались вне страны и буквально начали с нуля свою жизнь. А что еще вам посоветовать из того, что я посмотрела? Ну, наверное, главное я сказала. Не забудьте посмотреть Ксению Лученко. Она сейчас активный очень такой спикер, замечательный журналист, который занимается как раз расследованиями, исследованиями вот этой вот структуры под названием РПЦ, и она все про это знает, и у нее было хорошее очень интервью у Кости Эгерта на Deutsche Welle, вот, и она сама ведет прекрасные эфиры, и сама ведет интервью и с Александром Уминским, и еще и книжки пишет, у нее сейчас вышло прям подряд две книги, одна книга «Благими намерениями», да как раз о том, как формировалась вот эта вот структура РПЦ, которая стала одной из уже ветвей власти, такой спецслужбы Кремля. И вторая книга, которая тоже вот сейчас буквально выходит, это книга, посвященная как раз Алексею Уминскому, замечательному человеку, гражданину и священнику, или, может быть, сначала священнику, а потом все остальное, я не знаю. Вот. И эту книжку тоже, я думаю, стоит вам, дорогие, прочитать, поскольку там речь как раз идет о судьбе Алексея Уминского, там нет его текстов, его проповедей, а это его жизнь и его судьба. Ну, мне кажется, это очень интересно. Ну и для души, я всегда люблю советовать вам что-нибудь для души посмотреть. Я с огромным удовольствием посмотрела «Гараж». Это не фильм, это «Гараж». Это был такой замечательный формат на канале у Миши Ширвинта где он встречался время от времени с папой, где папа был одним из таких вот лидеров душой компании, а компания вокруг собиралась, что называется, как за гаражами, так и в гаражах, как в советское время. Газетка, водочка, селедочка, шпротики, килька в томате, ну и прочее. И, конечно же, разговоры и о серьезном, и о смешном, еще какие-то были душевные атмосферы. Александра Анатольевича уже нет в живых давно. И сейчас вдруг Миша возобновил этот формат неожиданно. Не смог, видимо, тоже просто, что называется, пройти мимо этого очень трагического, тяжелого события для его поколения уж точно. Это внезапный уход Игоря Золотовицкого, замечательного артиста, ректора школы-студии МХАТ, и тоже души компании. Потому что они, конечно, в этом смысле... Вот Игорь абсолютно наследовал вот этой традиции и этой атмосфере, которую вокруг себя распространял Александр Анатольевич Ширвин. И вот этот гараж, который сейчас записан в памяти Игоря Золотовицкого, в нем принимает участие Ваня Ургант, в нем принимает участие Юрий Стоянов, и в нем принимает участие Алексей Жигалкин, ну и сам Миша. Мне кажется, что тоже очень душевно получилось. Там даже появляется, что называется, волею судеб, неожиданно Александр Феклистов, который тоже из этой компании, из этого поколения. Вот он не в России, он, вы знаете, уехал после начала войны, записав свой очень страстный антивоенный такой, антивоенное выступление. Вот, но он тоже там есть. Но повторю, что вот даже иногда прокручивала еще раз, смотрела какие-то кусочки. Это, что называется, для души, для того, чтобы не только нам вот в этой тяжелой информационной ленте существовать. Буду заканчивать, обещала час, а уже 1:20. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто поздравлял меня сегодня с днем рождения, кто желал мне... Спасибо вам, я постараюсь. Я стараюсь, вы видите. Спасибо за вашу поддержку. Если что, захотите помочь материально, милости просим. В описании есть все ссылки, куда чего. Все доходит. И всем говорю спасибо всегда. Никогда не пропускаю ни одной записочки, ни одного комментария, ни одной какой-то капельки поддержки. Спасибо вам, дорогие друзья. Я на этом завершу, наверное, наш сегодняшний выпуск и напомню, что мы остаемся с вами в записанном виде. И комментарии, пожалуйста, пишите, я всегда читаю. Может быть, будут там какие-то пожелания. Вот. Я не в отпуске, повторю, мы работаем, хоть мы и не дома. Вот. Поэтому на следующей неделе будет обязательно наш эфир и на канале Insider Life. По-моему, у нас Сэм Клеванов будет на следующей неделе. Мы там в том числе, конечно же, говорим про кино. А сейчас, я, кстати, забыла сказать, что вышел наш эфир с прекрасным совершенно человеком, которого зовут Алексей Айги. Вы его, кстати, хотели. Он был среди кандидатов, которых вы называли на эфир. Композитор, скрипач, виртуоз, человек. Вообще, человек потрясающего обаяния и какой-то очень такого жизнелюбия. И с очень тоже выбранным правильно окопом, что называется, хоть и музыкальным. Алексей Айги, есть его интервью, мы записали, оно есть уже на канале Insider Life. Но вот как по традиции, после премьеры на Инсайдере мы всегда выкладываем у себя на канале. И я думаю, что завтра, в воскресенье, оно будет и у нас. Спасибо еще раз, всех обнимаю и поздравляю всех с наступающей Пасхой, потому что, несмотря на то, что как бы не хотел патриарх Кирилл, Христос все равно воскреснет. Это уж точно. Спасибо. Пожелаем друг другу и мы этого восстановления. Если не воскрешения, то хотя бы стойкости духа. Спасибо вам, дорогие друзья.